Вторая глава обзор Бхагавад-гиты, текст 18 санскрит. Антаванта имедеха нитясакта шаририна анашино прамеясья тасматютясва бхарата. Перевод стиха. Душа неразрешима, неизмерима и вечна. Лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, потомок Бхараты. Комментарий Шрилы Прабхупады. По своей природе материальное тело недолговечно. Оно может погибнуть сразу же или через 100 лет. Это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный срок невозможно. Однако душа столь мала, что враг даже не способен увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как упомянуто в предыдущем стихе, она так мала, что ее размер даже нельзя себе представить. Таким образом, с обеих точек зрения повода для скорби нет, ибо живое существо все равно невозможно уничтожить. А срок жизни материального тела, несмотря на все меры предосторожности, все равно не удастся продлить до бесконечности. Бесконечно малая частичка духовного целого получает материальное тело в зависимости от своей деятельности. И поэтому следует соблюдать религиозные принципы. Веданта Сутра живое существо определяется как свет, ибо оно является неотъемлемой частью высшего света. Свет души поддерживает материальное тело, подобно тому, как солнечный свет поддерживает жизнь всей Вселенной. Как только душа покидает материальное тело, она начинает разлагаться. Следовательно, именно душа поддерживает это материальное тело. Тело само по себе не представляет ценности. Поэтому Арджуне дается совет вступить в сражение, а не жертвовать религией во имя каких-то материальных понятий. Антаванта имедиха нитясакта шаририна анашино прамеясья тасмат ютясва бхарата. Душа неразрушима, неизмерима и вечна. Лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Вторая глава, текст 18, обзор Бхагавад-гиты. Здесь описываются высочайшие ценности жизни. И здесь дается сравнение, что есть, несомненно, какие-то ценности в этом материальном существовании. Есть духовные ценности. И в Бхагавад-гите ценная человеческая жизнь описывается, что она предназначена для яги, для жертвы. Для достижения более высокой цели. Говорится, что человеческая форма жизни — это, может быть, последняя ступень в эволюционном цикле. Последней. То есть, эту ступень нужно воспользоваться, чтобы подняться на уровень вечности, духовную платформу. И человеческое тело очень временно, недолговечно, здесь говорится. Оно живет так мало. И поэтому нужно понять, в чем же ценность человеческой жизни — в продлении ее срока или изменении качества существования. Итак, человеческое существо не удовлетворяется никаким количеством материального счастья. Нет таких примеров, чтобы человек мог полностью быть доволен количеством богатства или собственными способностями. Нет, он недоволен. Он всегда чувствует какие-то ограничения, какую-то скованность. Он хочет расширять свои возможности, увеличивать их. Создается впечатление, что тело может быть более способным, более талантливым, более развитым. До какой-то степени можно развивать тело. Например, йоги, мистики, они знают, как можно развить способности тела. Есть процесс, которым пользуются гьяни и йоги. Гьяни означает, они расширяют возможности мысли. способность мыслить, знание, гьяна-йога. Можно улучшить свой ментал, ум. Можно очистить его, сделать хорошим инструментом для познания, для обретения знаний. Это один из способов, как улучшить свое положение в этом мире. Знание или образование – привлекательная вещь. Быть ученым человеком – это почитаемо. Другая возможность – стать богатым человеком. Так утвердиться в этой жизни. Или власть. Имеющие власти, они руководят людьми, миром. Они чувствуют себя вершителями. Это самое высшее положение, которое человек может занимать в этом мире, положение царя или императора, где есть деньги, власть, знания. Специальная подготовка необходима для этого. То есть мы видим, что просто обычный человек, он не сможет выполнять такие функции. Даже в этом смысле материально нужно какое-то развитие. Качество. И чтобы достичь более высокого уровня, чем тот, который достигают властители мира, они тоже заходят в тупик, они не знают, что за этим порогом дальше, что делать дальше. Представьте, если у нас вся империя, что делать дальше с этим? Как-то об этом говорил Джордж Харрисон. Эти молодые люди в то время, когда был Прабхупада на планете, Битлз, они были молодыми людьми относительно. Они были очень талантливы и успешны. При своем возрасте они имели огромный успех уже. Молодость, красота, привлекательность, талант, слава, известность, деньги. Все это было у них. Весь мир знал об этой четверке. И до сих пор, если мы говорим Битлз, все знают, кто такие. Прошло столько много времени. Уже многих нет живых из них, практически никого. А мы помним их песни, как они начинали эту новую эру, эпоху музыки, искусства, культуры. И они были очень талантливы. И так они имели такое положение удивительное. И что же, Джордж Харрисон, он не был удовлетворен этим положением. Он говорил об этом преданным ученикам Шрилы Прабхупады. Ну что, я достиг всего этого. А что же дальше, я не могу понять. Что же дальше? Вот теперь у меня есть все желаемое. А что делать дальше, я не знал. Поэтому он стал искать, есть ли какое-то развитие дальше. Он даже ездил в Индию. И Джордж Харрисон и Леннон, они поехали в Индию. Они знали, есть какое-то знание, более высокое, чем знание, которое мы обладаем здесь, в этих мирах. Вот в Индии есть какие-то тайны. Они приезжали туда, были в некоторых ашрамах, Махариши, не помню, где-то были они. Там они встретились с Бхагавадгитой, какое-то издание Бхагавадгиты получили. Какие-то мантры также получили от Махариши, насколько я помню. Но они не чувствовали каких-то особых перемен, и Харрисон сказал дальше, дальше и дальше. В конце концов он услышал, что есть движение Харе Кришна в Америке. Но он не мог найти преданных. Преданных было всего единицы, несколько человек. Был Прабхупада, может быть, еще несколько учеников, не так много. Движение только начиналось, 65-66 год. Вот этих 60-х годах преданные они сами, Прабхупада послал несколько, три пары грехаст послал Прабхупада в Лондон. Там, говорит, езжайте, проповедуйте, нужно основать центр, какой-то храм там открыть в Лондоне. Они пытались это делать, но было очень сложно, они не знали, что же, как можно открыть центр. Впервые такая задача была возложена на них, очень сложная. И там был Шьяма Сундара, ученик Прабхупады, и он подумал, нужно найти Харрисона. Я слышал, что-то Харрисон знает о нас. Возможно, он заинтересуется, поможет нам что-то сделать. Он богатый человек. А богатый человек может спонсировать храм, что-то сделать, можно осуществить с помощью денег, что-то можно сделать для проповеди большое. И он сказал, Харрисон не мог его найти, потому что эта известная четверка, она была под охраной. Не так просто к ним было подобраться, они были очень прославлены, не так просто было прийти к ним. И Харрисон сам случайно увидел Шьяма Сундару на улице. Он выскочил и закричал, «Эй, Харе Кришна! Я вас так долго искал, где вы пропадали?» Харрисон. И когда они стали общаться, Харрисон понял, что он нашел то, что он хотел. Вот, то есть Шьяма Сундар уже обладал этими знаниями. Он говорил о духовной жизни, о смысле, о конечном смысле жизни, о Кришне говорил, о воспевании святого имени Харе Кришна мантры. И у Битлз началась новая эпоха в творчестве. Их Прабхупада встретился с ними и сказал: «Вы очень талантливые люди, вы известные, очень разумные. Если вы талант используете в преданном служении Богу, вы достигнете великих возможностей, результатов, и вы поможете всему миру. Вы можете больше сделать, чем я», Прабхупада говорил. «Потому что меня не знает никто, а вас знают все. Если вы будете петь Хари Кришна, все будут петь Хари Кришна». Как в Москве, это был какой-то 95-й год, может быть, я не помню. Но преданные знают, в Москве был большой концерт. Гауранга Баджан Бэнд назывался. Он проехал по городам Москва, Петербург, Киев, по самым крупным городам тогда России. И в Москве было 36 тысяч людей. Это был спортивный комплекс, концертно-спортивный комплекс. Где-то около 40 тысяч людей было, пришло туда. И использовали, знаете кого? Известную личность для этого пригласили. Как его? Бой Джордж. Бой Джордж, да. Я не знал вообще до этого, кто это такой. Но это была очень известная личность по всему миру. Он был известный певец. На сцене он себя вел, как рыба в воде. Это было удивительно. И люди пришли из-за Боя Джорджа туда, в основном. А это был концерт Хари Кришна. Но там была, конечно, реклама, что духовные учителя, они будут петь, танцевать на сцене, там будет десяток духовных учителей, будет мантра-рок-концерт, вообще экстаз будет, без наркотиков приходите. Конечно, было много молодежи, и все были именно готовы получить экстаз, ждали этого экстаза. И там на сцене были преданные Хари Кришны, кто с гитарой, кто с барабанами, кто с чем, пели Хари Кришны, и выходил Бой Джордж. Вокруг него было около больше 10 телохранителей. И как только он появился там еще за сценой, шел по площади, по этому СКК, спортивно-комплексному концертному залу, к сцене подходил, все прожекторы направили, были на него, и он шел так расслабленной такой походкой, знаете, он как рыба в воде просто был. В таких цветных брюках, в шляпе такой, знаете, такая походка у него была экстравагантная. И такие огромные ребята вокруг него были, такие телохранители. И толпа вся замерла: «Бой Джордж!» Он такой красивый человек, такой профиль точеный, знаете, губы, подбородок, удивительно все красивое, походка его. Он вышел на сцену, так, посмотрел на всех, взял фотоаппарат тоже. Я сейчас сделаю фотографию, шлеп сразу в снимок, поставил и запел. Это было удивительно, конечно. Как он велся на сцене, как он сразу контакт с публикой устанавливал. Пел какие-то песенки, но все ждали, когда он запоет Хари Кришна. Ну что, удивительно. Этот Хари Кришна не пели с таким искусством мелодию. Там были преданы такие талантливые музыканты, может быть. Ну, более-менее, так скажем. Могли держать инструменты в руках, держать ритм, ну, что-то такое. И главное в Хари Кришне — это ритм, знаете, бам-бам-бам, бам-бам-бам, и ускорять его, и вот петь Хари Кришне и слушать. Но Бой Джордж, он музыкант. С ним вышел еще гитарист такой же, знаете, как с Бродвея какого-то, знаете, этот дух Америки. И просто погрузились в эту пхаву совершенно удивительную, невообразимую. И они пели какие-то песни, публика аплодировала, здорово, здорово. Но чего-то не хватало после Хари Кришны. И в конце концов Бой Джордж запел Хари Кришны. И тогда все встали, закричали: «Ура!» И все танцевали, тысячи людей. Этот концерт прошел великолепно. И несколько тысяч людей потом не хотело уходить из этого концертного зала. Они кричали: «Хари Кришна, Хари Кришна, даешь больше, даешь больше». Было удивительно, как они прониклись этой вибрацией, духовной вибрацией. То есть цель была дать мантру через музыку, как-то неважно, через каких-то знаменитых людей, но дать мантру, чтобы люди познакомились с этим вкусом, другим вкусом. Есть вкус Америки, есть вкус России, есть вкус Индии, но вот есть вкус Хари Кришна. И нужно сравнить, какой же вкус выбрать. И они все выбрали вкус Хари Кришна. «Бой Джордж, даешь Хари Кришна, Хари Кришна» и так далее. И потом ехал в поезде когда-то через много лет. Я путешествовал по России, там пел «Бой Джордж, Хари Кришна». И люди говорили: «О, Бой Джордж, он кришнаит, он поет Хари Кришна». Все в поезде говорили: «Бой Джордж, знаете, он кришнаит на самом деле». Нет, он не кришнаит, но он согласился петь просто Хари Кришна, и все. Потом он приехал в Петербург несколькими годами позже, Бой Джордж, и преданные с ним встретились там. Как-то они с ним встретились в гостинице или позвонили, я не помню. И он сказал: «Я вас приглашаю на свой концерт, приходите. Приходите, на сцене вместе будем». Вот он сам так пригласил. И петербургская ятра вся пошла на концерт туда. Большой зал такой, знаете, красивый. Лучший зал в Петербурге. Октябрьский называется. около площади Восстания, метро. Весь битком набитый людьми, конечно, это такая личность будет, Джордж известный. И преданные Хари Кришна там тоже пришли в Дхоте на сцену. И он не пел Хари Кришна, потому что ему не разрешили петь Хари Кришна. Он пел какие-то простые песни, и люди хлопали, и все дальше концерт продолжался. Потом они пели на заказ, он что-то повторял, в конце говорили, пой Хари Кришна. А он выходил за кулисы и немножко принимал. И выходил уже в лучшем настроении. И так концерт продолжался. В конце концерта он уже не совсем мог стоять на ногах так хорошо. Был в полном экстазе. Ему говорит, даешь Хари Кришна. Хари Кришна, зал требовал. Преданные были так удивлены, как это люди могли запомнить. Это прошло уже несколько лет, и они знают, бой Джордж поет Хари Кришна, очень здорово. Они требовали, пой Хари Кришна, мы будем все танцевать, все подпоем, не бойся. Но ему не разрешали петь Хари Кришна. Администрация. И он вышел и запел «Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами». Вот приветствие божественное, знаете, каждое утро. Он запел эту мелодию. И все стали свистеть. «Прекращай, давай, Хари Кришна!» «Даешь Хари Кришна!» И все. Вот такой был концерт удивительный. И потом преданные в конце спели Хари Кришна уже без микрофона для людей. Люди были довольны, они ушли оттуда. И Прабхупад сказал, если будете петь Хари Кришна, вы достигнете совершенства. И вы поймете смысл, для чего вы жили, зачем вы занимались этой музыкой, зачем вам был дан талант, для чего. Вот это высшая цель. Даже обладая талантом, возможностями, славой, деньгами, вы не знаете, зачем. Зачем все это? Чего-то не хватает? А если у нас есть все, то чего же нас не хватает? Нам не хватает. И вот ответ. Не хватает Хари Кришна. Это может вызвать улыбку, но это факт. Джордж Харрисон говорит, мы все ищем Кришну. Можете в это не верить, но он говорит, это факт. И когда они пообщались со Шрилой Прабхупадой, они стали петь Хари Кришна, они почувствовали, что это такое. И там были ученики Прабхупады, был Прабхупада, и, конечно, была атмосфера полностью Хари Кришны, и она вытеснила все. И тогда Леннон с Харрисоном садились за рояль по вечерам и пели Хари Кришна. 8 часов подряд, не останавливаясь. Этот Леннон уже гений музыки. Он прямо на ходу придумал такие удивительные мелодии. И одна мелодия переходила в другую мелодию, и 8 часов они пели, не переставая. Потом Харрисон попал в какую-то авиакатастрофу. Практически она чуть-чуть уже не была. То есть там была большая паника, и он повторял Хари Кришна, и все обошлось. Другой раз на него напал человек с ножом и ударил его несколько раз ножом. Он должен был умереть, сказали врачи, но он повторял Хари Кришна, и он не умер. И он умер, Харрисон, не так давно, несколько лет назад. Год назад, может быть, да. В присутствии преданных. И он повторял Хари Кришна. Посмотрите. Он не повторял какие-то любимые песенки. Бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-бам-бам. Красивые мелодии, правда. Но он повторял Хари Кришна. Все повторяют их мелодии, а они повторяют Хари Кришна. Леннон. Его застрелил упор. Вот так вот было все. Преступника этого спросили через 20-30 лет. Да, 20 лет или 30 лет прошло. А пожизненное заключение спросили, ты не жалеешь, ты сделал такую вещь, может быть, ты сожалеешь об этом, раскаиваешься. Он говорит, нет. Прямо прямой эфир по телевидению был. Это было так здорово, он сказал. Я выпустил всю обойму ему в грудь, а он, Харе Кришна, Харе Кришна. Я не знаю, что он такое говорил вообще. Но у них вся жизнь была наполнена музыкой, удивительными впечатлениями, общениями с миром, но они повторяют Хари Кришну в момент смерти, эти люди. Они вели Прабхупаду не так долго. Может быть, всего несколько дней они вели Прабхупаду, вот и все. И они стали повторять Хари Кришна. И в Бхагавад-гите говорится, что человек может думать о каком-то вкусе и счастье в этом мире, пока не получит высший вкус. А когда он получит высший вкус, он вытеснит все эти низшие вкусы постепенно. И Хари Кришна мантра, говорится, это не что иное, как живое существо, высшее живое существо, обладающее сознанием, воплощение в звуки. Звук может быть живым существом. Не думали об этом? Есть разные формы жизни. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Иногда трудно даже представить, какие формы жизни бывают. Но в Веда говорится, есть формы жизни, которые живут как молнии. Живые существа есть такие. Например, на Юпитере. Там очень много молний, там постоянно молнии. Взрываются громы, постоянно молнии. Это огненная стихия, стихия огня. И кто-то обладает таким телом, телом огня. Веда говорится, что кшатрии некоторые могли владеть таким оружием огненным, живым существом. Использовали живое существо как оружие. Иногда из стихии создавали живое существо, из огня прямо. Браманы. Они произносили мантры, из огня выходил такой демон, знаете, с трезубцем, уже вооруженный, все. Живое существо, созданное было. Дриштадьюмна, это один царь времен Махабхараты, современник пандавов, убийца Дроначари, учителя всех гуру, всех кшатриев, гуру всех кшатриев. Он был рожден из жертвенного огня с целью убийства Дроначари. Он имел рождение от отца и матери. Браманы сделали это. Из жертвенного огня появилось это существо. Драупади, то же самое. Она вышла из жертвенного огня, она не родилась обычным образом. Итак, мы видим, что... Или царь Вена. Когда он умер, была проблема. Нет наследника. Царя нет. Он был негодяем царем. Он такой террор устроил, что все вздохнули с облегчением. Наконец-то он умер. Был проклят браманами, и наконец он умер. Слава Богу, все сказали. Слава Кришне. Но потом стало еще хуже, потому что он был сильным царем, тем не менее, и негодяи не могли поднять голову. И когда он умер, то разбойники, негодяи повсюду стали беспокоить все государство. Стали думать, о, нужно что-то делать. Вена хотя бы мог сдерживать этих негодяев, хотя был сам, конечно, негодяй, но он мог сдерживать всех этих негодяев, был порядок. А сейчас вообще мы не знаем, что делать. Еще хуже стало без Вены. И тогда браманы, которые прокляли его, не почувствовали ответственность за это. Мы же прокляли его. Он умер, потому что мы прокляли его. Теперь мы должны как-то помочь. Они пришли, взяли свои книги, мантры, стали пахтать тело его. Мертвое тело не стали взбивать вот эти части. И из мертвого тела создали два живых существа. Махараджа Притху и его жена. Из мертвого тела. Это искусство. И Веда говорится, что живое существо, душа, оно может принять любую форму тела. Где угодно. В огне, в воздухе, в земле. Есть разные типы тел. Тонкие, грубые тела. 8 миллионов 4 тысячи форм жизней. У нас есть какой-то тип тела. И мы сравниваем существование всех живых существ со своим типом тела. Ученые смотрят телескоп на Луну, говорят, там нет жизни. Но Прабхупада говорит, это означает, что он там жить не может. В этом теле. Там есть жизнь в другой форме. Если мы посмотрим на Солнце, мы скажем то же самое. Разве там может жизнь быть? Там такая температура. А для кого-то именно такая температура и нужна. Кто-то может именно жить в той стихии, в той температуре. Огненные тела есть, воздушные тела есть, разные типы воздуха, эфирные тела, есть духовные тела, есть тела, созданные из более грубых элементов, такие как камни, скажем, тело земли, может быть. Даже в комочке пыли может быть жизнь, говорится в Ведах. Некоторые комочки пыли, это тоже может быть живое существо. И так, настолько все относительно в этом мире. Само живое существо, оно не принадлежит ни пыли, ни земле, ни огне, ни воздуху. Оно тоньше, за пределами этого всего находится. Душа маленькая, говорится. Ну, а если мы возьмем много душ и сложим их вместе, мы увидим их? Как вы думаете? Вот душа обычно описывается. Если взять кончик волоса и разделить на 100 частей, а эту частичку еще на 100 частей, и вот это душа. И вот мы представили, как она маленькая, невозможно себе представить. А кругом материя, поэтому мы не видим ее. Ну хорошо. А если взять миллиарды, миллиарды душ и собрать их всех вместе, вот так вот, мы увидим этот предмет? Может быть, слепить из него предмет какой-то? Мы увидим этот предмет? Нет, дело не в этом. Это совершенно неправильное представление о душе. Потому что размеры это условные. Это означает, что она не находится в материи. Она не может даже зацепиться за какой-то атом материальный, она тоньше. Она не существует с материей, так же, как масло с водой на самом деле не смешивается. Так же и душа с материальными элементами не соединяется. Она тоньше. Как воздух пронизывает все. И все же он существует отдельно от всего. Так же и душа. Она пронизывает все тело, но существует отдельно от тела. Куда мы не повернемся, будет пространство. Это небо называется. Небо, пространство. Все, пространство пронизывает все. Все элементы, земля, вода, огонь, воздух, эфир, все пронизано. Пространство. Но само пространство существует независимо от всех элементов. А это называется тонкий элемент. Небо больше, чем земля или вода. По пространству больше, но оно тоньше. Также говорится, дух на самом деле может расширять себя сколько угодно, безгранично, и сверхдуша. Сверхдуша выходит за пределы этой вселенной, дальше, намного дальше, всех вселенных. Так как же сказать, она тоньше? Да, она за пределами проявленной материи, она не проявлена для материи. Это означает, что если мы откроем материальные глаза, мы не увидим ее. Если мы откроем материальное ухо, мы не услышим ничего об этом. И она познается только непосредственно через духовное самоосознание. Это та самая энергия, которая знает, что она существует, и она может узнать, кто она, независимо от материи, понять свое независимое существование от материи. Что же ее связывает? Дает ей это знание, связь с Богом. Бог – это и есть то самое существование, которое мы ищем, Кришна. И все энергии Кришны, все энергии Бога выражены в звуке Святого Имени. В этом секрет этой практики. Это может казаться невероятным, как сказал Джордж Харрисон, но это факт. Чтобы попробовать вкус пудинга, нужно его попробовать. Узнать, нужно его попробовать. Итак, Арджуна, он имел некоторые представления материальные, он думал, я не хочу сражаться, не хотел сражаться, потому что причиняет боль убийство. Родственники. На той стороне битвы были родственники, друзья. Не просто были враги, которых он ненавидел, он любил этих людей. Дроначарья был там, его учитель. Арджуна поклонялся ему как ученик гуру. Но по стечению обстоятельств они оказались на разных сторонах поля битвы. И Арджуна спросил Кришну, как же это возможно? Этим людям я должен предлагать святые, а ты говоришь, что должен стрелять из них из лука, как в мишень, убивать их. Я не могу это принять. Я не могу сражаться. С такими людьми я не могу. Лучше мне вообще быть безоружным и убитым на месте. Либо я уйду вообще в лес, никогда не буду больше принимать, не возьму в руки оружие, оставлю царство, оставлю все эти желания материальные. Лучше отрекусь от мира, чем такой ценой зарабатывать царство. Кришна подумает сам, если мы сейчас убьем всех этих хороших людей, весь цвет, что же останется после этого? Что это за царство останется? Тут собрались все люди, все цивилизованные люди. Это мировая война. Если мы сейчас уничтожим друг друга, то какое же царство останется нам? Как мы сможем наслаждаться таким царством? Семейные традиции будут разрушены, поскольку мы убьем лучших людей. Безверие воцарится в обществе. А как следствие безверия, прелюбодеяние увеличится. А вследствие прелюбодеяния нежелательное потомство возникнет, плохие дети. Наводнят все общество и будет ад, он сказал. Когда плохое потомство рождается, наступает ад. Ничего невозможно изменить. Знаете, есть такие дети, не поддаются обучению, воспитанию. Их перевоспитывают с самого рождения до старости. Уже с рождения нужно перевоспитывать. Это, говорится, нежелательное население. Они появляются как следствие безбожия, говорится, когда растет прелюбодеяние. И Арджуна видел это все сквозь время. Он говорит, вот так будет, Кришна. Вот такой поступок сейчас ты заставляешь меня делать, а результат ужасный такой. Я не хочу брать за это ответственность. Что будет в будущем? И Кришна слушает все это. И говорит Арджуне, Арджуна, ты не можешь никого убить на самом деле. Ты думаешь, что ты можешь кого-то убить? Душа неуничтожима. Ты не можешь убить душу. Ты можешь уничтожить тело. Но тело, даже если ты уничтожишь, все равно подвержено гибели. Так вот, если ты это тело используешь, отдашь в битве за правое дело, то это лучше, чем сохранить жизнь. Это более возвышенно. Если ты отдашь свою жизнь ради высшего долга, это лучше, чем просто продлить себе жизнь и другим. Итак, здесь говорится, что смысл не в том, чтобы продлевать жизнь. Как сейчас люди озабочены всегда этим, как продлить свою жизнь, как сохранить свое здоровье. И часто это здоровье, плохое здоровье подталкивает их к самосознанию, к духовной жизни. Мы видим это, что когда люди теряют здоровье, теряют родственников, или сами подходят на концу жизни, начинают интересоваться о душе. Ведь говорят, душа вечна, может быть это так? Может быть у меня есть шанс таким хотя бы образом что-то понять? И Прабхупада здесь говорит, что если даже мы постараемся приложим все усилия, чтобы сохранять тело, мы не можем делать до бесконечности это. Все равно наступит момент, когда скажут «пора». И наступит ли такое время, когда я скажу «я готов», «о, я готов, теперь я пойду». Нет, такого момента когда никогда не будет. Прабхупада смеялся, говорит, ученые они сидят за своими столами в лабораториях и изучают проблему старости и смерти. Там у них микроскопы, всякие химические вещества они исследуют. Вот уже на грани открытия находится. Загадка смерти. А смерть сзади стоит на самом деле. С другой стороны совсем. Не там, где они изучают. И наблюдая за их изысканиями. И говорит, очень талантливо. Просто здорово. Нобелевскую премию присуждаю тебе. Веда говорится, что это говорит смерть на самом деле. Потому что смерть, она действует как представитель Бога. То есть, если мы никогда не видели Бога в этой жизни, не стремились его увидеть, то мы видим его только в момент смерти. Это представитель Бога будет. Один преданный рассказал, как его отец умирал. Он не мог принять Бхагавадгиту. Считал себя мусульманином. Но бывает, что человек просто не может перешагнуть через какие-то привычные вещи. А этот преданный, вот он стал повторять Харе Кришна, и он стал ему говорить об этом, а отец не мог принять. И он умер уже давно. Он умирал зимой. И перед смертью, буквально за очень короткое время, он вдруг сказал, как хорошо, все цветет вокруг. Деревья цвели у него, распустились, цветы там были, зеленые листья, он какие-то птицы видел. А была зима на самом деле. Тоже Бог говорит. Вот Бог говорит, не убей, говорит, это высший закон. Не убивай, не причиняй насилие никому. Не причиняй зла. Ахимса. А здесь Гитин говорит, Арджуна, убивай, сражайся в полную силу. И то, и другое правильно, если это говорит Бог. А если это говорит просто человек, в этом можно сомневаться. Один человек сказал, равенство, братство, мир, дружба. Это хорошие принципы были. Но привели всех к страданиям. Почему? Поскольку сказал обычный человек, это все. Они говорят, это в конце концов нереально сделать всех счастливыми, любящими, одной семьей. Нет, это утопия. Социалисты-утописты такие есть. Утопия. Не мыслите так вот нереалистично. Давайте мыслить реалистично. Утопический взгляд отбросить свои. А Кришна знает, как все это устроить. Бог знает каждое живое существо. И высший закон гласит, действуй в соответствии с желаниями Бога, и ты достигнешь высшей гармонии с этим миром. Высшей любви, высшего счастья, свободы. Есть понятие высшей свободы. Поэтому, если ты думаешь, что кого-то убиваешь, ты ошибаешься, ты никого не убьешь, они просто сменят тела. Даже если ты не убьешь, все равно не сменят тела. Они пришли на битву, и они не уйдут, не оставят эту битву, если ты откажешься от нее. Все уже предопределено. Они просто скажут, Арджуна, ты трус. Вот и все. Вот такой будет выход. И ты будешь окутан позором, бесчестием. А для тебя, как для кшатри, это хуже смерти. Подумай сам. Для воина. Тебя скажут, ты трус. Как ты переживешь все это, Арджуна? Тебе лучше погибнуть в сражении. Отдать свою жизнь в сражении. Тогда будет смерть твоя почитаемая. Итак, Кришна говорит, удивительные вещи здесь в Бхагавадгите. Арджуна тоже говорит удивительные вещи, но Кришна побеждает. Поскольку он верховный. Он выше добра и зла. И эта наука называется наука преданности, преданного служения. Преданный говорит, ты можешь меня обнять, а можешь растоптать. И для меня это одно и то же. Все, что ты скажешь, для меня закон. Любое твое желание для меня закон. Это отношение Арджуны и Кришны, они такие на самом деле. Все, что хочет Кришна, Арджуна готов выполнить всегда. И то, что хочет Арджуна, Кришна готов выполнить всегда. Это законы бхакти. И это есть высшие законы бытия. Когда живое существо поднимается на платформу взаимоотношений с Богом, на уровень любви к Богу, они становятся абсолютно свободны в своих желаниях, поскольку желания не отличаются от желаний Кришны. Этому учит Бхагавадгита. Но не так легко понять эту тайну Бхагавадгиты, поскольку необходимо услышать это произведение от чистого преданного. Первое же необходимое условие Прабхупада объясняет в видении. Необходимо понять дух, принять дух Бхагавадгиты сначала. Не просто читать, а сначала дух понять, в каком духе она воспринимается правильно. В каком настроении нужно правильно воспринять ее, понять ее. Дух, смирение. Первое, что требуется, признать, что Кришна – верховная личность Бога. Что есть такая личность? Хотя бы теоретически. И Арджуна, с этого начинается Бхагавад-гита. Когда он принимает Кришну как духовного учителя, тогда Кришна начинает говорить. До этого он не говорит Бхагавад-гиту. Просто Арджуна скорбит и все, и говорит свои аргументы, как тут сражение, эти последствия, как все ужасно, Кришна. А потом он говорит: Кришна, так больно, так плохо мне. Я не знаю, что делать. Но я не хочу сражаться. Научи меня, что я должен делать сейчас. Но я тебе уже говорил, что должен сражаться, сказал Кришна. Ты отвергаешь все это? Нет, я больше не буду отвергать, говорит Арджуна. Теперь я твой ученик, все. А ученик не отвергает слова гуру. Теперь я становлюсь твоим учеником. Я не могу найти выход. Я вручаю свою душу тебе, Кришна. И вот тогда, после этого, Кришна говорит Бхагавад-гиту. Если мы хотим тоже услышать Бхагавад-гиту, мы должны также свою жизнь, душу вручить Кришне, и мы услышим Бхагавад-гиту. Мы сможем осознать это великое произведение, поскольку Бхагавад-гита означает «песня Бога». Выше этого трактата не бывает, поскольку здесь Бог непосредственно сам говорит, даже без посредников. Даже без пророков. Он может говорить и сам. Есть великие пророки, они очень хорошо говорят. Но откуда они так хорошо говорят? Это дар от Бога дается. Так как же говорит сам Бог? Это называется Бхагавад-гита, песня Бога. Моисей должен был говорить. В Библии описывается, как он должен был увести свой народ, освободить его. И Бог явился ему и сказал: ты поведешь свой народ. Как я это сделаю, сказал Моисей. Я не могу даже говорить, я косноязычный, я родился косноязычным. Я двух слов не свяжу просто. И Бог, он пытался укрепить веру Моисея, что это возможно при помощи его энергии. Не способности Моисея, а способности самого Бога. Он сказал: ну твой брат Аарон будет твоим языком. Он будет говорить. А ты будешь просто рядом стоять. Будешь стоять рядом, а Аарон будет говорить. Вот и все. Не беспокойся. Я, говорит, все сделаю. Просто иди, все будет получаться. И так оно и происходило. Если Бог уполномачивает, он может любое живое существо уполномочить, говорить в полном знании. Да, говорится, любой человек, достигающий сознания Кришны, он обретает эти полномочия. Особенно, говорит, способность говорить о Кришне. Это полномочия он получает. Говорится, немой заговорит, а хромой горы перейдет. По милости Господа Читания. А если это так, если Бог дает такие полномочия, то каков же сам Бог? Что же он может говорить? Если бы он заговорил, интересно, что бы он сказал? Какие слова? По-русски бы или по-казахски заговорил, как вы думаете? Или по-английски бы заговорил? Но Веда говорит, он знает все языки, абсолютно все. Он равно ко всем относится. Он может говорить по-английски очень хорошо. По-казахски он говорит лучше любого казаха, сейчас уверяю. Что многие казахи забыли свой язык, а он нет. Но он знает хорошо этот язык. Он знает все языки мира, знает также санскрит. И с Арджуной он говорил на санскрите. Но с каждым из нас он может говорить на нашем языке. Он прекрасно понимает. Однажды одна женщина во Вриндаване, когда Кришна был маленький, она видела, как Кришна разговаривает с попугаем. Долгое время они рассуждали о чем-то. Тр-тр-тр-тр-тр, что там говорить такое, знаете. И Кришна также отвечал ему. Тр-тр-тр-тр. О каких-то попугайских делах, я не знаю. Может быть, он тоже Бхагавад-гиту рассказал попугаям. Она сказала, душа, она не попугай на самом деле. Говорится, что он может общаться с любым живым существом. Он уже это делает изнутри сердца. Как сверхдуша находится в каждом сердце живого существа. Он поддерживает, дает память, знания, забвения, источник вдохновения, источник силы. А смотрите, как все вдохновлены в этом мире. Птицы, звери, все имеют вдохновение, все уверены. Откуда эта вера? Они так уверены в своих действиях. Смотрите, коровы уверенно щиплют траву целый день. У них нет сомнений. Кришна в сердце, потому что. Кришна в сердце каждого живого существа, можно видеть это. Он может общаться с любым живым существом. Но как он с людьми общается, он дает Бхагавад-гиту. Он не просто общается на какие-то мирские темы, щипая траву спокойно, не задавая вопросов. Нет, человек не животное, он говорит: Арджуна, ты арий, как же ты подаешься на такие вещи? Скорбные вещи. Ты должен осознать высшие истины. Душа отличается от тела на самом деле. Это он говорит людям. Потому что это цивилизация, это развитие разума, развитие духовной культуры. Но это он обращается ко всем живым существам. Когда он говорит с Арджуной, он обращается к каждому живому существу. А уже человеческое существо, оно приносит благо всем остальным. И животным, и растениям. Смотрите, вот эта ферма. Тут можно растекаться в мире, смотрите. Никто коров здесь не зарежет никогда. Оказывается, можно обойтись и без этого. Нет необходимости. Никто не примет никакого насилия. Здесь можно жить в такой гармонии с природой. И природа, она отвечает. Смотрите, вот даже целый дворец уже построила природа. Смотрите, крыша над головой есть. Заметили, нет? А раньше такого не было здесь. Вот когда стали яги проводить, это здание самообразовалось здесь. И вода рекой полилась оттуда. Воды такой не было. Вот когда пришли преданные, вода полилась оттуда ручьем. А сначала не было столько много воды. И много других перемен. И озеро стало полно воды и очистилось. Оно не было таким чистым. А почему? А поскольку вот здесь поют Хари Кришна. Не верите? Вот, посмотрите, что будет дальше. Дальше будет еще лучше, все будет процветать. Я не знаю, может быть, даже обезьяны сюда придут. И банановые деревья. Климат же меняется, видите, на планете. На Урале дожди идут сейчас зимой. В Перми в январе. Представляете такое? Все такое Перми в январе, я знаю, что такое. Но вот я был прошлой зимой, и там шел дождь несколько дней. Так было тепло. Даже солнце было. И дождь шел. А в Алмате стало холодно. Дожди. Но дожди, потому что тут яги каждый слишком часто проводят, поэтому. Ночью дожди, днем солнце. Это ведическая система на самом деле. В Ведах говорится так, что ночью должен идти дождь, а днем солнце должно быть. При хорошем управлении должно быть все так. Итак, человек, он очень связан с природой. Очень связан. Своим разумом, своей деятельностью. Они очень хорошо взаимодействуют. Если человек находится в знании этих законов природы, они хорошо взаимодействуют. Природа отвечает с большой благодарностью за любовь человека. Но если человек думает только о себе и борется с природой, он будет дышать газами ядовитыми и пить ядовитую воду. Как же он выживет? Вот подтверждение. Слышите сверху голос? Итак, это факт. Необходима связь с Богом, необходимы эти знания. Кришна говорит, мы должны постараться понять Бхагавад-гиту и практиковать Бхагавад-гиту. Тогда мы увидим, кто такой Бог, что такое живое существо, умираем ли мы на самом деле вообще, что такое это тело и для чего мы существуем, как можно правильно использовать человеческую форму жизни. Хари Кришна, все равно уже начинается дождь, поэтому остановимся. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.